дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего летнего Петрова поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей по Пятидесятнице и великому празднику Рождества честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Словам пророка, пост заключается в том, чтобы одеть нагого, накормить голодного, разделить хлеб свой с ближними. Сущность поста выражена в словах «отдай голодному душу твою». Пост — это время, когда мы должны забыть о себе, научиться жертвовать собою ради других. Время поста дано нам именно для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь в этой перспективе. Это гораздо важнее и гораздо труднее, чем просто воздерживаться от какой-то пищи. Если в несоблюдении поста телесного мы нередко можем найти себе оправдание, болезнь, путешествие, недостаток материальных средств и так далее, то в том, что мы не работаем по-настоящему над своей душой, над своим сердцем, нам нет извинения. О необходимости соблюдения постов нам известно из Евангелия и, во-первых, из примера самого Господа, постившегося 40 дней в пустыне, хотя Он был Бог и не имел нужды в этом. Во-вторых, на вопрос учеников Своих, почему они не могли изгнать беса из человека, Господь отвечал: «По неверию вашему». А потом прибавила: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Кроме того, есть в Евангелии указание и на то, что мы должны соблюдать пост в среду и пятницу. В среду Господь предан был на распятие, а в пятницу был распят. Пища же скромная не есть скверна, она не оскверняет, а уточняет тело человека, говорит преподобный Амвросий Оптинский. А святой апостол Павел говорит: если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Внешним человеком он назвал тело, а внутренним — душу. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом по сказанному в Евангелии: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». А дерзновенно и самовольно нарушающие правила поста называются врагами Креста, им же Бог чрева и слава в студе их, то есть в стыде их. И в псалмах сказано: «Заблудиша от чрева». Разумеется, иное дело, если кто нарушает пост по болезни и немощи телесной, а здоровье от поста бывает здоровее и добрее. Здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются. Итак, если по милости Божией у нас проявилось благое желание очиститься от внутренних пороков, то да будет вам известно, что сей род ничем же не может быть изъят, как только усердную молитвою и постом, впрочем, постом благоразумным. А то у нас тут был один пример неблагоразумного поста, продолжает Амвросий Оптинский, преподобный. Один помещик, проводивший жизнь в неге, захотел вдруг соблюсти суровый пост, велел себе во весь великий пост толочь конопляное семя и ел его с квасом. И от такого крутого перехода от неги к посту так испортил свой желудок, что доктора в продолжении целого года не могли поправить его. Впрочем, есть и святоотеческое слово, что мы должны быть не убийцами тела, а убийцами страстей. Преподобный Амвросий Оптинский. Горе нам грешным суетой житейской. Обманываем мы самих себя, обманываем друг друга и, кажется, думаем обмануть самого Господа Бога. Сколько, например, у нас забот и хлопот о том, чтобы было чем жить, что есть и пить. Вся жизнь у иного проходит в этих заботах. Помолиться некогда, почитать Слово Божие недосужно, о том, чтобы думать о спасении души, и говорить нечего. «Мы ведь не ангелы бесплотные», так обыкновенно любят говорить люди в свое оправдание. «Пить есть хотим, обуться, одеться нужно, как же нам не заботиться о куске хлеба насущного?» Ах, если бы это было действительно так, если бы мы заботились только о хлебе насущном, о том, без чего жить нельзя. Но в том-то и беда наша, что под хлебом насущным нередко разумеем прихоти свои и заботы свои, доводим до того, что и Бога забываем, и ближнего знать не хотим. А подумать бы, много ли человеку нужно, например, пищи, чтобы он был жив и здоров, чтобы мог трудиться во славу Божию и на пользу ближнему? На этот вопрос отвечают нам святые постники, отвечают не словами, а примером своей постнической жизни. Раскроем жития их и посмотрим, как и чем они питались. А вот преподобный Иларион принимает пищу иногда через 3, иногда через 4 дня. Преподобный Савва кушает через 5 дней, а святой Симеон Дивногорец еще в самом нежном детском возрасте 6 лет от роду уже постится по 7 дней. Преподобный Иоанн Постник, патриарх Константинопольский, во все время своего святительства в продолжении всей недели не имел стола, и только в воскресенье вкушал немного огородных овощей. Преподобный Паисий 5 дней в неделю постился, а в субботу и воскресенье подкреплял себя скудной пищей. Потом к одной неделе приложил он и другую, и вкушал уже через 2 недели. Преподобный Симеон Юродивый, хотя ел иногда, прикрывая свою святость пред людьми мясо и другие лакомства, но зато очень часто проводил в посте целую неделю, а нередко и 40 дней. Преподобный Симеон Столпник сначала вкушал в неделю один раз, но потом, желая приучить себя к строжайшему посту, заключился в тесной келье на 40 дней. И хотя у него были хлеб и вода, однако он не прикоснулся к ним. С тех пор он постоянно проводил Святую Четыридесятницу без пищи и питья. Преподобные Герасим, Анин и Феодор Сикиот также во всю Святую Четыридесятницу ничего не вкушали, подкрепляя себя только причащением святых тайн. Вот как питались они, или, лучше сказать, постились святые подвижники. Но еще надобно рассказать, в чем состояла их пища. Еще надобно рассказать, в чем состояла их пища. Это были смоквы и финики, разные огородные растения, самым простым образом приготовленные, без всяких приправ, разве только солью, очень редко с маслом. Одному подвижнику в день Пасхи ученик приготовил пищу с маслом. Он посмотрел на нее, залился слезами и сказав: «Господь мой вкусил оцет с желчью, я ли буду есть с маслом?» Велел подать себе обычную пищу без масла. Кушали они вареные зерна пшеничные, ячменные, чечевичные или другие, что у них называлось сочевым. И при таком-то скудном питании они еще никогда и не ели досыта. Оставлять пищу, когда еще есть некоторый остаток голода, вот какое у них было правило. Они смотрели на пищу, как на лекарство. Фунт хлеба в сутки — вот самая обычная мера их пропитания. Но многие и эту меру сокращали. Преподобный Досифей уменьшил ее до четверти фунта в день. Преподобный Макарий Александрийский сделал себе сосуд с узким отверстием, так, чтобы только могла проходить рука, и клал в этот сосуд мелко нарезанные сухари, сколько можно было за один раз захватить рукой, столько и составляло его дневное пропитание. Это было не более осьмушки фунта в день. Многие из наших киево-печерских затворников питались обыкновенно одной просворой. Что скажут на эту живую проповедь упасти слабые люди нашего времени? Скажут ли, что так изнурять себя грешно, что такая скудная пища вредна для здоровья, сокращает жизнь? Но едва ли кто из нас способен выносить такие великие труды телесные, какие выносили святые постники? Целые ночи выставили они на молитве земными поклонами. Весь день проходил у них в тяжелой работе. Легко переносили они нестерпимый летний зной и зимнюю стужу. Спали час-два в сутки на голой земле, а иные и вовсе не ложились, а только дремали, сидя или стоя. И при всем этом они почти не знали болезней. Всегда были бодры духом и телом, хотя на вид они были только кожа да кости. А жили они вот поскольку лет. Преподобный Симеон Столпник стоял на столпе 80 лет, а всего жил 103 года. Преподобный Кириак-отшельник жил 109 лет. Преподобный Алипий-столпник — 118. Иоанн-молчальник — 104. Антоний и Феодосий Великие по 105. Павел Фивейский — 113. Павел Комельский — 112. Анин — 110. Макарий Александрийский — 100 лет. Скажите, что святым людям сам Бог помогает своей благодатью, но кому же Бог отказывает в своей благодатной помощи? «И приходящего ко мне не изгоню вон», глаголит сам Господь во Святом Евангелии. Впрочем, не для того и говорим мы о святых подвижниках-постниках, чтобы во всем брать с них пример. Не вдруг и сами они доходили до такого строгого поста, а постепенно, продолжение многих лет приучали себя к нему. Для нас довольно и того, чтобы на основании их опыта решить вопрос, много ли человеку нужно хлеба насущного, чтобы он мог в добром здравии трудиться во славу Божию, ближнему на пользу и себе во спасение. И вот жизнь святых постников дает нам прямой и ясный ответ на этот вопрос. Очень, очень немного для этого нужно. Ведь, как ни рассуждай, а все же и святые не ангелы были, а такие же люди, как и мы, и они плоть носили, и у них природа требовала пищи. Но вот видите, как они сумели при помощи Божией довести ее требования до самой малости, значит, и нам не следует поблажать своим прихотям, не следует обманывать себя». Будем довольны тем, что Бог нам посылает от наших праведных трудов. Аминь. Родится вдохновительница всех русских побед, сербской женщине, которая спрашивает, почему русские особо почитают Богородицу, из писем святителя Николая Сербского. А разве сербы не почитают, а греки, а болгары, а румыны? Самое большое количество наших царских задушбин благочестивые сербские князья и цари строили при своей жизни монастыри и церкви за душбины, то есть за душу, во спасение души, посвященную Богородице. Хиландар — пример многим за душбином, и жемчужина, драгоценная среди них, прославляет введение ее во храм. Святой Савва посвятил Хиландар Божьей Матери. «Была ли ты в Приморской Савине, монастырь на побережье Черногории, и видела ли икону Пресвятой Девы, всю украшенную золотыми ожерельями, серьгами и подвесками? Стольких и таких драгоценных наград не знал ни один воевода». Это особое признание за то, что она воюет против зла в мире и побеждает его. Так приморские жители украшали ее, защитницу свою, в коварной морской пучине. «Была ли ты, дочь сербская, в Чайниче, ничем другим, кроме имени Богородицы, неизвестным? Икона ее чудотворная, что в Чайниче ставится по всей Боснии и Герцеговине и в дальних странах. Если бы ты видела перед Чайницкой иконой почитания и восхищения, покаянные воздыхания и благодарные величания Божьей Матери тысячами паломников, если бы ты слышала удивительные повести о ее дарах и милостях, которые она людям посылает, но услышишь ты множество подобных повестей и в Печи, и в Ухриде, и в Прилепе по всем Балканам от моря до моря, из всех молитв, что звучат из уст сербских, не чаще ли других молитвы «Помоги Боже» и «Богородице»? Почитание Богородицы жило в душах славных представителей народа. Когда умирал наш величайший поэт Владыка Раде, он попросил принести ему икону Пресвятой Богородицы из Цетинского монастыря. Заплакал перед ней и, приложившись к ней, воскликнул: «Пресвятая Богородица, спаси меня!» А тому, что наши русские братья особо почитают Богородицу, думаю, есть и особые причины, помимо наших общих, а именно русские многократно получали от нее помощь во время самых судьбоносных государственных и церковных событий. Когда языческие русские князья Аскольд и Дир двинулись в поход на Царьград, они не только не смогли разорить его, но даже приняли крещение. Цареградские христиане молились о спасении города. Патриарх Фотий вынес икону Богородицы, и крестным ходом народ направился с ней к морю. Вдруг море разбушевалось и потопило все русские корабли. Аскольд и Дир едва добрались до берега и, узнав причину бури и своего спасения, приняли крещение и вернулись на Русь христианами. Когда возводилась Киево-Печерская лавра, колыбель русского христианства, Богородица явила свою чудесную помощь при строительстве монастыря и при написании для него икон. Владимирская икона Божьей Матери прославляется трижды в году. Три праздника посвящены ей во знаменование трех великих побед, одержанных русскими над татарским войском. При окончательном освобождении Руси от татар царь Иоанн III с Владимирской иконой двинулся навстречу врагу. На реке Угре несколько месяцев стояли два войска друг против друга. Просто стояли без битвы. Наконец, когда русские подняли икону вверх и запели величание Богородицы, татары развернулись и бежали. Русская победа была одержана без единой капли крови заступничеством Пресвятой Владычицы. Эти и другие выдающиеся события, в которых участие Богородицы было решающим, глубоко запечатлелись в душе русского народа, и чувство благодарности передается из поколения в поколение. Мир тебе и милость от Господа. Из писем святителя Николая Сербского.
Oh, yeah.
дорогие наши радиослушатели, в субботу 6 июля по старому стилю 23 июня чествуется Владимирский образ Божьей Матери. Празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. Об этом чудотворном образе только что вы слышали, упоминал святитель Николай Сербский в одном из своих писем. И хотелось бы только немножко дополнить об этом чудесном образе Божьей Матери, покровительницы Москвы. После событий, празднуемых в церкви в честь Владимирской иконы Богоматери, летописи говорят, что эта святая икона служила благословением для великих князей во всех важнейших обстоятельствах их жизни, например, при восшествиях на престол и коронованиях. Пред нею князья брали с подданных клятву верности Отечеству. В 1598 году икона Владимирская вместе с другими всенародно принесена была в Московский Новодевичий монастырь, куда уединилась, отрекшись от престола царица Ирина, чтобы присутствием святой чудотворной иконы побудить ее благословить брата и его самого взойти на российский престол. Вышед в Сретение чудотворному Владимирскому образу Богоматери Борис Федорович, как повествует грамота об избрании его на царство, слез многих исполнився гласом великим, возопив глаголя: «О милосердная царица, пречистая Богородица, Мати Христа Бога нашего! Почто талик подвиг сотворила еси и чудотворный свой образ воздвиже, тем пречистая Богородица, помолися о мне и помилуй меня». И сия вопия и глаголя со многим рыданием и плачем, падя на землю пред чудотворным образом Пречистой Богородицы Владимирские. После сего царица благословила брата на царство. Издревле доселе православные всероссийские монархии приемлют священное венчание и миропомазание на царство пред ликом Владимирской иконы в Успенском Московском соборе. Молебен при вшествии государя в собор для венчания на царство совершали древле кресту Пречистой и Петру Чудотворцу. При вступлении своем против врагов великие князья и цари молились пред иконой Богоматери и взирали на нее как на заступление России. При набегах в 1541 году хана Крымского Саибгирея и Казанского Сафагирея на Россию царь Иоанн Васильевич, отправляясь против врагов, на коленях со слезами молился пред иконой о помощи против них, и враги отражены были. В 1552 году, 16 июня, великий князь Иоанн Васильевич, собираясь в поход, приходит во храм Успения и там слезно припадает чудотворному образу Богоматери с плачем на долг час молитвы простирающей. Молитва царя услышана, Казань взята, и он торжественно встречен был при возвращении в столицу после победы духовенством чудотворную Владимирскую иконою. Иоанн, сошед с коня, пал пред нею, помолился и облобызал. Цари благоговейно чтили праздники и крестные ходы, установленные в честь Владимирской Богоматери. Царь Михаил Федорович во дни всех праздников неопустительно слушал божественную службу у Рождества Богородицы на сенях. Цари Иоанн Васильевич и Алексей Михайлович усердно посещали крестные ходы в честь Богородицы. Великие князья молебствовали пред иконой при разных обстоятельствах своей жизни, молились пред нею о детях своих. При конце жизни своей вверялись предстательству Владимирской Богоматери. Великий князь Василий Иоаннович, лежа на смертном одре, пожелал, чтобы к нему принесли Владимирскую икону Богоматери, и последние взоры и молитвы его обращены были на ее священный лик. При избрании всероссийских митрополитов и патриархов Владимирская икона Богоматери служила поручительницей и благословением. Имена избираемых по древнему обычаю, запечатанные царем, полагали в Панагии на перину в киоте Владимирской иконы Богоматери, предоставляя ей, кого изволит избрать она сама. после молебствия царь сам или старейший из святителей снимал печать и объявлял собору имя избранного. При общественных бедствиях святители с молитвой обращались к Владимирской Божьей Матери, например, во время войны, пожара и при других случаях. В 1547 году, когда сильный пожар истреблял Москву, митрополит молился во храме Успения, объятом пламенем. Икону Владимирскую хотели вынести, но никак не могли сдвинуть с места. Сама Богоматерь, говорит летопись, соблюла не только свой образ, но и всю церковь и весь мир, покрывая и защищая его. Многие сподобились узреть над соборным Успенским храмом жену в светозарном одеянии, молящуюся за город и осеняющую храм. «И таковым я милостивым заступлением, — говорит летопись, — гнев Божий начал утоляться, и пожар утих, не причинив вреда храму». В несчастьях святители избирали икону ходатайницею пред царями гонителями, когда император Петр I в 1698 году определил предать стрельцев смертной казни, патриарх Адриан ходатайствовал об них пред царем, держа в руках Владимирскую икону Богоматери. Когда клевреты самозванца хотели низложить патриарха Иова и стали рвать с него святительские одежды во время богослужения, он, сняв с себя панагию и положив ее к образу Владимирской Богоматери, сказал: «Владычице Богородице, пред сею святой иконой твоей возложена на меня панагия святительская, с нею исправлял я слова Сына твоего и Бога нашего». 19 лет хранил целость веры святой. Ныне ради грехов наших видим, бедствует царство, обман и ересь торжествуют. Спаси и утверди православие молитвами к Сыну Твоему. При нашествии французов в Россию в 1812 году икона Владимирская по высочайшему повелению отправлена была во Владимир Преосвященным Августином 2 сентября. По прибытии во Владимир святую икону ежедневно носили с крестным ходом по городу. Из Владимира Преосвященный Августин отправился с иконой в Муром, а оттуда 20 октября возвратился в Москву. Жители Мурома провожали святую икону с крестным ходом более 5 верст. В 1813 году по возобновлению Московского Успенского собора Владимирская икона в неделю Вая торжественно перенесена была из Сретенского монастыря в собор. Образ Владимирской Богоматери стоял в Московском Успенском соборе по левую сторону царских врат в створчатом киоте, вышиной 1 аршин и 7 вершков, шириной не с большим 15 вершков. Реза на иконе из чистого золота древнегреческой работы, украшена драгоценными камнями, ценится около 60 тысяч рублей серебром. Таковы краткие данные, дорогие радиослушатели, но это за 1866 год. Действительно, это древнейшая святыня, которая чествуется москвичами и покровительница Москвы и России. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресное литургийное Евангелие с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, неделя третья по Пятидесятнице. Продолжая учить в Галилее, Иисус Христос здесь произнес, между прочим, нагорную свою проповедь. Из сей проповеди церковь в третью неделю по Пятидесятнице благовествует о высоком уповании на вседительный промысел Божий, какое свойственно только божественному благовестию и христианину. Евангелие внушает, что вступившим в церковь Христову и называющим Бога Отцем, своим надобно при своих трудах всего более уповать на промысел Божий, который, дав душу и тело человеку, питая птиц небесных и, одевая полевые лилии, тем паче даст нам пищу и одежду, дав большее, тем скорее даст меньшее. Все же заботы без содействия Божие суетны. Кто от вас пекийся может приложить и возрасту своему лакоть един? Чрезмерные заботы о временном без упования на промысла Божии свойственны язычникам, неведущим Бога, который знает и облегчает наши нужды. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. Служащие царю земному и особенно усердно получают от него потребное для своего продовольствия. Так служащие царю небесную на поприще благочестивых подвигов своих приобретают не только дары временные, но и благодатные вечные. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, и что пить не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам».
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Если бы кому-либо из вас, слушатели, верный и надежный человек сказал, что в одном месте зарыт дорогой бесценный клад, и что нужно поработать, потрудиться, чтобы найти этот клад, и тогда жизнь этого человека станет счастливой, благополучной. Не правда ли, едва ли кто из вас пожалел бы самых усиленных, самых тяжелых трудов, чтобы искать и найти этот драгоценный клад? А вот не человек, хотя бы и очень надежный, а сам Бог, наш Спаситель, открыто и прямо всем людям указал то сокровище, которое делает жизнь людей счастливою, найдя которое, люди будут иметь все то, чего они так хотят, так ищут. «Ищите, — сказал Христос, — Царство Божие и правда Его». Сказал Бог, а люди не верят Богу, но верят другим людям и ищут, с великими трудами, с величайшими усилиями домогаются найти всякие другие сокровища, по их мнению, а только того сокровища, какое указал Христос, ищут менее всего. Ищут люди богатства, почести, различных удовольствий, разных внешних благ, а ради этих благ не жалеют ни трудов, ни усилий, ни своего здоровья, не щадят ближних, не щадят ничего. Иные из этих искателей находят богатство, другие достигают почести, некоторые приобретают и богатство, и почести, получают все возможности наслаждаться разными удовольствиями, но едва они получат то, чего искали, на искание чего они потратили столько сил, как видят, что это не то, совсем не то, чего им нужно, что нужно их душе, нужно для их счастья. Видят они тогда, что люди обманули их, сами они обманулись. Видят, что напрасно прожита их жизнь, что попусту потрачены их силы и напрасно сделали они много зла, много неправды. Был в древности великий царь Соломон, который имел не только бесчисленное богатство, величайшую славу утопало в роскоши, но имел и величайшую мудрость. И что же, достигнув всего этого, он с горестью убедился, что во всем этом нет счастья, что все это суета, ничтожно и для души человека совсем не нужно, а телу человека нужно, чтобы было то, что есть, и петь. По приказанию другого царя, рассказывают, искали счастливого человека во всем царстве и нашли его в лице бедняка, одетого в лохмотья. Так обманчивы эти столь привлекательные издали, столь для нас часто влекущие благо людские сокровища. А Христос Спаситель заповедует нам: ищите Царствие Божие, ищите правды Божие. И для того, чтобы по Слову Христову найти эти сокровища, не нужно идти куда-либо далеко, за моря, в отдельные страны, рыться в земле, копаться в недра гор. Не нужно чего-либо отнимать у других, а нужно заботиться о своей душе, почаще думать о душе своей и о Боге. «Царствие Божие внутри вас есть», — говорит Спаситель. Хотите, чтобы было в вашей душе это сладостное царство, не допускайте в свою душу дурных помыслов, злобы, ненависти, зависти, гнева. Питайте в душе любовь к Богу и ближним. Радуйтесь, когда видите, что побеждает и торжествует добро. Молитесь, чтобы было уничтожено и искоренено зло. И тогда в вашей душе воцарятся мир, радость и счастье. «Правда и мир и радость о Духе Святе» по слову апостола. Тогда вы увидите, что совсем не нужны вам ни богатства, ни почести, ни те удовольствия, за какими так жадно гонятся люди. Нашел ли кто счастье в богатстве и других внешних благах, мы не знаем, но что тысячи и миллионы людей, святых, праведных и просто добрых, хороших людей в этом мире душевном, в этом Царстве Божьем находили и находят истинное счастье. Это мы знаем и знаем, наверное. Почитайте о жизни людей праведных, присмотритесь к жизни очень хороших людей, и вы убедитесь в этом. Знают, что некоторые насмешливые и неверующие, грубые люди могут сказать: «А что же мы будем есть, если все будем думать о душе? Во что же мы будем одеваться, кормить семью?» Эти дерзкие пустословы не читали Евангелие, не слышали, что Христос возвещает в нынешнем евангельском чтении, и это все приложится вам. То есть блага, нужные для временной жизни, необходимые для тела, будут даны тем, кто ищет Царствие Божие и правды Божии. Не ложно, братья возлюбленные, и это Слово Христово, научающее нас не тому, чтобы мы бросили всякие житейские заботы, а тому, чтобы мы не отдавались им всецело, с излишними заботливостью и беспокойством, чтобы за житейскими заботами не забывали мы о душе своей и о Боге. Возможно ли, слушатели, чтобы там, где живут добрые христиане, ищущие Царство Божие, живущие по Божьей, по правде Божией, люди были лишены того немногого, что нужно им для телесной жизни? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю третью по Пятидесятнице, великий 12-й праздник Рождества честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Когда солнце правды, Христос, Спаситель наш, захотел воссеять миру, то прежде явилась Деница, Предтеча Христов. Он родился в Ютте, близ Хеврона, от праведной Елисаветы, неплодной и заматеревшей в одних своих, как древле Исаак, от состарившейся Сарры. Чудесное Рождество Иоаннова было предтечью еще более чудесному Рождеству Христову. Соседи, сродники и знакомые, услыша о Рождестве Иоанна, возрадовались, что Господь сотворил с Елисаветой милость, отъя от нее поношение бесчадства. Восьмой день обрезали младенца, назвали его, как предсказал архангел, Иоанном, именем приличнейшим тому, который долженствовал приготовить людей к принятию благодати Иисуса Христа. Иоанн значит «благодать». Все удивились этому новому имени в родстве Захарии и Елисаветы. После сего тотчас отверзлись у Захарии уста, разрешился язык, и Захария стал говорить, благословляя Бога. При столь видимых знамениях всемогущей благодати Божией на всех окрест живущих напал страх. Все, слышавшие о событии рождения Иоанна, помышляли, что будет младенец сей. Захария по внушению Духа Святаго возвестил о близком исполнении предсказанного пророками избавления людей и о высоком назначении Иоанна быть предтечею Спасителя. «И ты, отроча», между прочим, говорил боговдохновенный старец, наречившийся пророк Вышнего, «предыдеши бо пред лицем Господним, уготовати пути Его, дати разум спасения людям Его, восставление грех их». Младенец же Иоанн возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Для того, говорит Златоуст, чтобы не видеть и не слышать злодеяний человеческих. Воспоминание Рождества Предтечи Христова, согласно свидетельству Евангелия, что о Рождестве Его многие возрадуются, с первых времен христианства установлен праздник. Между сочинениями отцев Церкви IV века сохранились многие поучения на этот праздник, произнесенные ими в разных странах. Таковы поучения святого Амбросия Медиоланского, святого Иоанна Златоустого, Августина и других. В V веке в честь предтечи созидаем были храмы, в V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX монахиня Кассия и другие написали многие песнопения, коими церковь ныне прославляет предтечу в день его Рождества. Праздник Рождества Иоанна Предтечи отнесен к 24 числу июня по старому стилю, или 7 июля по нынешнему новому. Соответственно, Рождество Христово, которое Иоанн упредил 6 месяцам и, соответственно, смиренному отзыву великого пророка о себе самом в отношении к Иисусу Христу. Ему подобает расти, мне же молитесь. Этот отзыв предтечи, по словам Амбросия Медиоланского, подтверждается самым временем. В праздник Рождества Иисуса Христа день растет, а в праздник Рождества Иоанна умаляется. В Рождество Иисуса Христа день пребывает, поскольку является Спаситель мира, а в Рождество Иоанна умаляется, поскольку рождается последний пророк, ибо закон и пророки до Иоанна. При летнем умолении дней светильник, горевший и светивший святой предтеча Иоанн, конец Ветхого Завета, начинает умоляться, а при зимнем возрастании дней Христос, Господь, свет истины, восходит и распространяется. День Рождества святого Иоанна Предтечи есть великий христианский праздник, хотя и не 12-й. Прославляя чудесное зачатие Предтечи, которое исполнится Духа Святаго еще от чрева Матери Своей, Церковь торжественнее прославляет его рождение, о котором, по словам Евангелия, будет радость и веселье у мнозия, и мнозия возрадуется, и которые возвеличил или советуя обрадовало соседей и родственников. Блаженный Августин в слове своем на день Рождества Предтечи говорит: «Сегодня празднуем мы день рождения святого Иоанна, честь, какая, по нашему мнению, не воздается ни одному святому. Во всем христианском мире празднуется и почитается день рождения только Господа и святого Иоанна. Иоанн родился от неплодной, Господь, от Девы. У Елисаветы побеждено неплодство, у святой Марии изменен естественный закон рождения. Кто же Иоанн? Для чего он предназначен? Он есть великий Иоанн, у величия которого засвидетельствовал сам Спаситель наш, сказавший: «Не воста врожденных женами более Иоанна Крестителя». Иоанн превосходит всех и пророков, и патриархов, превосходит всякого рожденного от жены. Иной, может быть, скажет: если Иоанн более всех рожденных женами, то он более и Спасителя. Нет, Иоанн есть сын жены, а Христос — сын Девы. Иоанн родился из недр тленной плоти, а Христос — от нетленных кровей Девы. Иоанн послан пред Господом, который, сделавшись человеком, имел явиться по исполнении определенного времени. В Иоанне обитала такая благодать и величие, что его считали за Христа, но что сам Иоанн свидетельствует о Христе. От исполнения его мы все приехали и благодать возблагодать. А кто мы? Все пророки, патриархи, апостолы, все святые до Рождества и по Рождестве Христа бывшие. От исполнения Его мы все прияхом, мы сосуды, а Христос — источник. Иоанн есть человек, а Христос — Бог. Человеку надлежало умалиться, чтобы Бог возвеличился, как сам Иоанн говорит о Иисусе Христе: «Он ум подобает расти, мне же молитесь». Показуя умоление человека, Иоанн родился сегодня, когда дни умаляются. Являя величие Бога, Христос родился в такое время, когда дни возрастают. Великое святое дело, братья, мы празднуем день Рождества Иоанна, равно как и день Рождества Христова, потому что и то, и другое Рождество есть тайна. Одно есть тайна нашего умаление, другое — тайна нашего возвеличения. Таковы краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о празднике Рождества святого славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. На сегодня мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь через неделю мы вновь встретимся с вами в студии семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.